Радіо Крим Реально. Кримське питання.
Як кримські санкції впливають на зовнішню і внутрішню політику Росії? Чи були приклади успішного застосування економічних обмежень? Та як санкції впливають безпосередньо на Крим і життя кримчан? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалі на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалі і на Фейсбук, Ютуб сторінках Крим Реалі. Також за телефоном 8 800 10 06 926. Якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материкової України, дзвоніть 044 490 2905. Телефонуйте нам у прямий ефір з понеділка по п'ятницю, вранці о 8 годині, в день о 1 годині дня і ввечері о 6 годині вечора. В інший час залишайте повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926. Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. І про що ми будемо говорити сьогодні? Посли Європейського Союзу узгодили продовження заборони Брюсселя на інвестиції в окупований Росією Крим. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Він додав, що офіційно затвердити продовження санкцій мають найближчими днями, вірогідно 18 червня. Рішення має бути затверджене Радою Євросоюзу та опубліковане в офіційному журналі ЄС, після чого набуде чинності. Обмежувальні заходи, які продовжують щороку, стосуються громадян країн Європейського Союзу та базованих у Євросоюзі компаній. Кримські санкції обмежуються Кримом і Севастополем. Чинні санкції Європейського Союзу передбачають заборону імпорту всієї продукції, яка походить з Криму і Севастополя, на територію ЄС. Заборону інвестицій до Криму і Севастополя, що означає, що європейці і зареєстровані в ЄС компанії не можуть купувати нерухомість і підприємства в Криму, фінансувати кримські компанії або постачати відповідні послуги. Заборону на користування туристичними послугами в Криму, зокрема, заборону на захід європейських круїзних лайнерів в усі порти Кримського півострова, за винятком надзвичайних ситуацій. І ще заборону на експорт певних товарів і технологій до Криму або використання Криму в транспортному, телекомунікаційному і енергетичному секторах, заборону на розвідку і видобуток нафти, газу і мінеральних ресурсів у Криму. Не може також надаватися технічна допомога, брокерські, будівельні чи інженерні послуги для інфраструктури у цих секторах. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова, називає це відновленням історичної справедливості. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Отже, сьогодні говоримо про подовження санкцій. До речі, про продовження і подовження тих санкцій говорили не тільки ми і не тільки сьогодні, а почали ще цей тиждень у парламенті Росії. Державна дума Росії, далі мову оригіналу наведу цитату, 7 июня 2021 года в Государственной Думе России состоялись парламентские слушания на тему, цитирую, «незаконные санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономику Российской Федерации». Они были организованы Комитетом по международным делам. Москва должна быть готова к новым санкциям, поскольку Россия не отдаст оккупированный Крым и не станет просить отмены уже ранее введенных ограничений. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин во время вот упомянутых мною парламентских слушаний в Государственной Думе. Давайте послушаем прямую речь.
Санкции был всегда, и он останется навсегда. Давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах и американских, и других государств. Открутить назад будет невозможно. Ну, и поймите, какие-то все они нелегитимные. Все они вводились под очень зыбкими такими как бы предлогами, недоказательными, бездоказательной базы и так далее. Но обратно не открутить те факты, которые как бы преподносятся как свершенные. Но понятно, что Россия не пойдет просить кого-то снять санкции. Понятно, что мы не будем каяться за то, что мы не делали, давая таким образом сигнал, подавая сигнал, что снимите, пожалуйста, санкции. Понятно, что мы Крым-то не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами. Так же, как были санкции за Прибалтику до тех пор, пока Прибалтика не, не отделилась, не стала тремя самостоятельными государствами. Это жесткая мысль, но надо быть реалистами.
Так, треба бути реалістами і нагадати, може, пану Панкіну, що так, санкції були за окупацію країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії. Ці санкції були скасовані після того, як ці країни здобули незалежність вже під час розпаду Радянського Союзу. Ми починаємо програму «Українське питання». Будемо говорити з Михайлою Савою, російським політологом, головою правління експертної групи СОВА. Господин Сава, здравствуйте.
Добрый день.
А на ваш взгляд, есть ли вот санкции, о которых достаточно часто говорят в мире, в частности в Украине, в Европейском Союзе, Европейский Союз продлевает санкции, вот сегодня опять-таки договорились о продлении санкций Европейского Союза из-за крымского вопроса, но в России достаточно часто не реагировали на это. Если реагировали, говорили, что эти санкции никоим образом вообще они не имеют никакого значения для Европы. И тут мы видим, что целый даже комитет по международным делам проводит слушания в Государственной Думе. Достаточно много громких заявлений было сделано на этом. И заявляется о том, что вот санкции будут всегда. На ваш взгляд, что-то меняется в политике Кремля по отношению к санкциям?
Нет, по отношению к санкциям в политике Кремля ничего не меняется и при нынешнем режиме, при президентстве Путина не изменится. Аннексия Крыма была и есть для нынешнего российского режима принципиально важным знаковым событием, которое было максимально эффективно использовано для того, чтобы консолидировать вокруг себя общество, для того, чтобы получить преимущество на выборах, которые уже проходили с 2014 года. И, как я ожидаю, эта тема будет активизироваться, поскольку в России на сентябрь этого года назначены выборы в Государственную Думу. Для того, чтобы провести представителей партии в власти, а их несколько, поскольку реальной оппозиции в Государственной Думе нет, обычно используются такие поводы, которые работают на консолидацию. По принципу «кругом враги». Вот опять нужно напомнить о том, что на Россию наложены санкции из-за аннексии Крыма.
И таким образом, может быть, объяснить или, простите за такое выражение, перевести стрелки, да, то есть объяснить, что, почему, допустим, если кто-то будет из оппозиции спрашивать о том, почему у нас так все происходит, можно объяснить все это санкциями, так получается?
Да, безусловно, иногда такая аргументация используется представителями российского режима. И я хочу подчеркнуть одну очень важную вещь. Крымские санкции и пропаганда по поводу крымских санкций в России – это только элемент большой кремлевской стратегии. Эту стратегию можно легко показать на одном примере. В прошлом году был проведен общероссийский опрос общественного мнения, и 77% опрошенных россиян заявили, что аннексия Крыма была только предлогом для санкций Запада. Эти санкции в любом случае были бы введены, поэтому правильно, что присоединили Крым. Другими словами, вся российская пропаганда уже давно работала и продолжает работать на то, что Запад – это коллективный враг, а то, что делает Россия, это или ответ на его враждебные действия, или вот просто Запад использует как повод какие-то мелочи.
Господин Сава, вы как социолог, вы профессионал в этом деле. Какая ваша оценка, насколько эффективно работает эта современная российская пропаганда, насколько она эффективно влияет на настроение россиян?
Чрезвычайно эффективно. Люди, которые этим занимаются в администрации президента, на самом деле являются профессионалами, хотя и глубоко аморальными. И пропаганда находит в общественном мнении России такие болевые точки, связанные, как правило, с советским прошлым, с прошлым уже независимой России 90-х годов, когда было действительно тяжело, и использует эти точки. Например, неравенство в отношениях России с Западом. Для людей, которые осознают себя частью бывшей империи, более того, имперским ядром, носителем вот этого имперского духа, это очень больная тема. Почему с нами не разговаривают на равных? Нам нужно на это ответить, и чем сильнее, тем лучше. Такие идеи, они есть в российском обществе, а задача пропаганды просто в том, чтобы правильно их найти и усилить.
Угу. А, значит, мы сегодня также говорим о том, что 7 июня 2021 года в Государственной Думе России состоялись парламентские слушания. Они были озаглавлены как «Незаконные санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономики Российской Федерации». И там выступал там много выступало разных политиков российских и депутатов Госдумы в том числе. Но выступал, очень интересно, заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин. Он сказал, что санкционный инструментарий настроен на политическое сдерживание России, ее маргинализацию на международной арене, ослабление единства российского общества. И якобы, значит, ну, по словам господина Панкина, Запад держит под сукном дополнительные санкционные меры. Давайте послушаем прямую речь Панкина.
Безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся под сукном, и которые будут задействованы в те моменты, в тех условиях, когда это будет сочтено нужным. И это понимаем не только мы, это понимают наши партнеры, в том числе и дружественные, и вполне, так сказать, приличные наши международные партнеры. Таким образом, санкции, помимо прямого воздействия, да еще и экстратерриториального воздействия, они создают атмосферу токсичности. Лучше с Россией не иметь дела, лучше с Россией не дружить, лучше с Россией в экономические проекты не ввязываться, потому что в любой момент вы вложитесь, а потом этот проект подвесят надолго или вообще навсегда заморозят. Понятно, что это все происходит в сфере внешней политики. Поэтому политический эффект санкций, безусловно, есть.
Про политический эффект санкций сказал Александр Панкин, заместитель министра иностранных дел России. А мы говорим с Михаилом Савой, российским политологом, главой правления экспертной группы «Сова». Господин Сава, такой вопрос. Но получается, что все-таки осознание есть, и это осознание вот угрозы новых санкций, оно даже озвучивается публично. Это говорит о том, что действительно, как бы в российском истеблишменте опасаются новых санкций и говорят о том, что ну вот есть такие опасения, что они повлияют не только на Россию, может быть, даже и не столько на Россию, а на тех партнеров, которые остались у России на сегодняшний день.
Российский истеблишмент, безусловно, понимает, что санкции наносят ущерб, понимает, что санкции работают, особенно в долгосрочной перспективе. И ну, по экспертным прогнозам, те санкции, которые были введены в 2014-2015 годах, дадут максимальный эффект где-то через 10 лет после введения. Вот достаточно скоро уже этот временной порог наступит, и ситуация станет еще хуже. Но необходимо очень четко понимать, что российский режим не будет ничего делать для того, чтобы смягчить эти санкции. Я имею в виду, он играет на то, что Запад сдастся в одностороннем порядке. А Кремль на уступки идти не будет. И вот это осознание опасности санкций, оно используется инструментально для того, чтобы понять, а что с этим делать внутри России, да, какие инструменты противодействия выстраивать. Ну и я хочу сказать, что какая-то часть российского истеблишмента достаточно неплохо выполняет эту задачу. Ну, например, для того, чтобы экономический эффект санкций не стал губительным для российской экономики, а российская экономика, конструкция не очень крепкая, предпринимались и предпринимаются меры для того, чтобы облегчить условия ведения бизнеса. Ну, то есть, меньше финансовых заимствований, потому что под санкции попала и финансовая система России. Значит, не такие дешевые кредиты, наоборот, дорогие кредиты. Значит, нужно что-то дать бизнесу в качестве компенсации. Что можно дать? Можно изменить правила игры со стороны государства, чтобы бизнесу было менее бюрократично и более легко работать. И мы видим, что за 6 лет, с 2014 года, по индексу легкости ведения бизнеса Россия поднялась с 92-й позиции на 28-ю в мировом рейтинге. То есть пока российский режим находит ответы на те санкции, которые вводятся против него. Угу. Насколько этого запаса, трудно сказать.
Господин Сава, тогда такой еще вопрос. Возможно ли, как вы вообще оцениваете, возможно ли изменение политики российской путем смены курса и путем смены вообще правящей партии и лиц, которые управляют этим государством в результате выборов в России в ближайшем обозримом будущем?
Да, возможно. Более того, это не исключено даже на выборах 2024 года. Но совершенно не точно, что это произойдет. Потому что никто пока не знает планов Путина. В России, к сожалению, демократии уже достаточно давно нет. И то, что произойдет в результате выборов, как это ни странно, определяют не избиратели, а определяют те люди, которые конструируют схему очередных выборов. Мы видим, что в России сейчас идет зачистка политических оппонентов. То есть из политики убирают всех людей, которые могут составить какую-то конкуренцию Путину. И таким образом при внешнем соблюдении демократических условий создается такая ситуация, когда победит все равно кто-то из партии власти. Если не Путин, то продолжатель его политики. А вот в этом случае формальная смена президента не приведет к изменению курса.
Угу. А еще одну цитату я предлагаю нам послушать. Это слова Александра Панкина, заместителя министра иностранных дел России, сказаны им на слушаниях в Государственной Думе России, парламентские слушания на тему, цитирую, «незаконные санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономику Российской Федерации», которые были организованы Российским комитетом по международным делам, комитетом Государственной Думы. И господин Панкин сказал о том, что противодействие новым санкциям Россия может, но нужно разъяснять суть своих действий на международных площадках и оберегать отношения с партнерами, выстраивая их по-новому с потенциальными друзьями. Давайте послушаем.
Нам надо сберечь тех друзей, которые у нас есть. Нам надо выстраивать отношения, наверное, по-новому и бережно с потенциальными новыми друзьями, к которым мы обращаемся за сотрудничеством. Я к чему это говорю? Потому что надо ценить наше пространство вокруг нас, Евразес, СНГ, укреплять его экономически. Экономический базис должен сопровождаться и нашими действиями, которые показывали бы и просто характер российской власти, российского народа, и дружелюбие, и партнерство, и нашу способность выполнять свои обязательства, быть надежным поставщиком, клиентом во взаимодействии любом.
Это сказал Александр Панкин, заместитель министра иностранных дел России, когда он говорит о способности выполнять свои обещания, быть надежным клиентом, надежным поставщиком и про дружелюбие. Мне почему-то вспоминается все-таки оккупация и незаконная аннексия Крыма. Это не все, что я хотел вам дать послушать. Есть еще один момент. У меня, к сожалению, нет прямой речи, вот звукового файла, да, господина Панкина. Но в июне он тоже сделал еще одно громкое заявление. 4 июня заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил РИА Новости, что в Евроазиатском экономическом союзе прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада. По его словам, значит, идет проработка этого вопроса, в нем много разных нюансов. И после того, как он сделал это заявление, руководство Казахстана заявило, что Казахстан никаких переговоров о консолидированных мерах стран ЕАС, Евроазиатского экономического союза, в ответ на санкции других государств не ведет. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Казахстан, которое было опубликовано на официальном сайте ведомства. А политолог из Казахстана Дасым Сатпаев в интервью программе «Информбюро» так объяснил позицию руководства этой страны в отношении санкций. Давайте послушаем.
Есть национальные экономические интересы Казахстана, есть конфронтационная внешняя политика России, и здесь не обязательно мы должны согласовываться в плане каких-то общих целей. У нас даже могут быть какие-то разные абсолютно здесь представления о том, как сотрудничать с внешним миром. Я думаю, что в этом плане Казахстан должен четко и жестко отстаивать многовекторность своей экономической политики.
Вот такое мнение. То есть Казахстан не будет, это есть официальное заявление Министерства иностранных дел, присоединяться к каким-либо санкциям, поскольку они считают, что это все-таки экономический союз. А мы говорим с Михаилом Савой, российским политологом, главой правления экспертной группы СОВА. Господин Сава, на ваш взгляд, насколько вот эти ответные санкции, какие-то ответные меры, они к российским каким-то ответным мерам может присоединиться кто-то из ЕАЭС, кроме, ну, например, Лукашенко. А может быть, и Лукашенко даже не присоединится.
Я уверен, что помимо Белоруссии и, может быть, Армении, но это под вопросом, никто больше не присоединится к ответным мерам, и никто даже не будет их обсуждать. И вот это одно из самых тяжелых последствий санкций для режима Путина. поскольку Россия заинтересована во внешнем периметре союзников, она заинтересована в сателлитах, а сателлитов у нее не остается. Тут нужно учитывать усиливающуюся роль Китая, который, например, очень активно присутствует в Казахстане, в Кыргызстане, в Центральной Азии в целом. И у Китая совершенно иные интересы. Он не планирует быть союзником России. Он продвигает собственную экономику и собственное политическое влияние. И в этом смысле является конкурентом Российской Федерации. Поэтому только отдельные и небольшие государства, которые Кремль активно втягивает в свою орбиту, могут выступить его союзниками. Обратим внимание на ситуацию в Белоруссии, которая была, вот это виток конфронтации Белоруссии и Запада, был очень активно использован Кремлем для того, чтобы опять обнять Лукашенко, опять ему дать денег, опять с ним договориться об углублении интеграции. Ну и остается Армения, которая просто в силу геополитической ситуации, которая замкнута между своими врагами или как минимум нейтральными странами, просто вынуждена ориентироваться на союз России.
Угу. А есть еще одна у меня цитата. «Санкции США в отношении России нанесли определенный урон экономике страны, но при этом стимулировали развитие наиболее важных отраслей, а также позволили существенно снизить корпоративный внешний долг». Об этом заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов в рамках сессии Петербургского международного экономического форума. Далее прямая речь. «Конечно, американские санкции нанесли определенный урон, но они породили две тенденции. Первое, мы создали запасы по всем наиболее важным направлениям в российской экономике. Это касается и промышленности, сельского хозяйства, где мы практически полностью перешли на самообеспечение», сказал Белоусов, выступая на сессии, приуроченной к открытию форума. И дальше снова прямая речь. «Вторая тенденция – это то, что мы резко сократили внешний долг. Это касается корпоративного долга. Зависимость страны от внешнего долга сегодня примерно в два раза ниже, чем в 2014 году», добавил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов. А напомню, что вы слушаете программу «Крымский вопрос». Мы говорим с Михаилом Савой, российским политологом и главой правления экспертной группы «Сова». Михаил, вопрос теперь вам непосредственно. Вы уже говорили о том, что, да, есть сделаны определенные были шаги со стороны правительства России для того, чтобы минимизировать влияние санкций. Вы говорили про рейтинг Doing Business, в котором Россия поднялась за последние годы. Но возникает все-таки еще один вопрос, который говорит о том, что... Как это все повлияет на экономику России, взять ли курс на такую полную самоизоляцию? Или о полной самоизоляции, в частности экономической, говорить все-таки невозможно в современном мире?
Полная самоизоляция в современном мире – это модель Северной Кореи. И то, даже для Северной Кореи мы не можем говорить о стопроцентной изоляции. Россия такой вариант не рассматривает. Российский режим боится такого варианта, безусловно. Но я хотел бы подчеркнуть вот что. Даже в условиях далеко не полной изоляции, необходимость создавать вот эти самые запасы прочности, о которых говорит российская элита, стратегически сдерживает развитие. Для того, чтобы быть более самодостаточными, необходимо вложить ресурсы в то, что можно намного легче за меньшую цену получить на внешних рынках. Вот основная идея глобализации состоит как раз в том, что не нужно быть самодостаточными, нужно кооперироваться с теми, у кого эти продукты, эти услуги, эти товары можно получить дешевле и быстрее. Таким образом, мир ускоряется, а Россия, наоборот, замедляется. Сегодня это может быть и не столь заметно, но если говорить об исторической перспективе, о масштабах десятилетий, это катастрофа.
Понятно. Спасибо вам. Михаил Сава, российский политолог, глава правления экспертной группы «Сова», был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалі». Нагадаю, про що ми сьогодні говоримо у програмі «Кримське питання». Ми говоримо про те, що посли Європейського Союзу узгодили продовження заборони Брюсселя на інвестиції в окупований Росією Крим. Про це повідомляє кореспондент радіо «Свобода». Це сталося сьогодні, 9 червня. І також, офіційно затверджене продовження санкцій буде найближчим найближчими днями, вірогідно, 18 червня. Це рішення має бути затверджено Радою Євросоюзу і опубліковано в офіційному журналі Європейського Союзу, після чого набуде чинності. Обмежувальні заходи, які продовжують щороку, стосуються громадян країн ЄС та базових Євросоюзу компаній. Кримські санкції обмежуються Кримом і Севастополем. І ці санкції, вони передбачають заборону імпорту всієї продукції, яка походить з Криму і Севастополя на територію ЄС, заборону інвестицій до Криму і Севастополя, заборону на користування туристичними послугами в Криму і заборону на експорт певних товарів і технологій до Криму або використання Криму в транспортному, телекомунікаційному, телекомунікаційному і енергетичному секторах, заборону на розвідку та видобуток нафти, газу і мінеральних ресурсів в Криму. Не може також надаватися технічна допомога, брокерські, будівельні чи інженерні послуги для інфраструктури в цих секторах. І, наприклад, не можна навіть вантажівки, ваговози постачати з території Європейського Союзу на територію окупованого Криму. Ми продовжимо програму «Кримське питання» за кілька секунд.
Крим реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання», з вами Олександр Янковський. І нагадаю, що, знаєте, така цитата, яку ми поставили в заголовок нашої програми «Краще з Росією не мати справ», це власна цитата, це не те, що ми придумали, вигадали, це сказав Олександр Панкін, це він заступник голови, керівника Міністерства зовнішніх справ Росії. І про це він говорив під час парламентських слухань у Державній Думі сусідньої Росії. Росія, він говорив про це, що, значить, будуть, вони чекають на запровадження нових санкцій, які в тому числі впливають не тільки на Росію, а впливають і на партнерів Росії, навіть тих, які не є членами Європейського Союзу, а інші країни і бізнесмени з інших країн. Це дається їм сигнал, що краще не мати справ з Росією, що це така токсична країна і що в будь-який момент можуть бути запроваджені нові санкції, тому краще не вкладатися в будь-які і не робити будь-яких проєктів з Росією. До речі, ще є одна цікава інформація від того самого Панкіна. Він такий, знаєте, як ньюзмейкером став. Ще 3 червня, далі я зацитую мову оригіналу, він сказав, що відключення Росії від SWIFT, которому грожають некоторі западні політики, грозить матеріальними убитками і іміджевими потерями для самої системи SWIFT. Цитую дословно, значить, в Росії очень много пользователей, канал SWIFT много используется для внутрироссийских платежей. Для внешних они завязаны на выплаты по задолженностям, по товарным потокам и так далее. То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена. Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT, а SWIFT – это кооператив. Це сказав Панкін в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что система SWIFT не монопольная, в разных странах существуют ее аналоги. Чому взагалі пан Панкін так багато говорить про зокрема, тут він говорить про SWIFT. Оскільки загрози відключення SWIFT, яку обговорюють кілька міжнародних, я вже не скажу не тільки, значить, експертів, да, а просто міжнародних політиків, політиків з Європейського Союзу і зі Сполучених Штатів Америки, є насправді великою загрозою для Росії. Далі про це будемо говорити з Дмитром Левусем, українським політологом. Дмитре, вітаю вас.
Да, доброго дня.
А у мене до вас таке запитання. Воно стосується продовження тих санкцій Європейського Союзу. Але це сталося сьогодні, а на початку тижня були парламентські слухання у Державній Думі Росії щодо санкцій. І там є діаметрально протилежні думки, і щодо санкцій вони корисні, ми чуємо це часто і не тільки на цих слуханнях для російської економіки. І, зокрема, пан Панкін, це заступник голови Міністерства зовнішніх справ Росії, каже, що санкції є, ну, м'яко кажучи, не корисними для Росії, але до них треба готуватися, що ці санкції будуть завжди, вони будуть посилюватися. Як ви думаєте, чи керівництво Росії зараз вже усвідомлює потребу позбутися тих санкцій, і чи готово воно на якісь поступки?
Керівництво Росії, як на мене, дійсно усвідомлює те, що санкції виявилися дещо ефективніше, ніж вони розраховували. Та, тим більше, що, ну, зрозуміло, вони весь час шукають можливості обходити їх, тому що, ну, це і вони, до речі, знаєте, як от мені нагадує поведінка от з цим намаганням обійти, як таких наших корупціонерів, які завжди вважають, що все завжди можна десь купити. Да? От приблизно така сама ситуація. Ну, і, в принципі, іноді воно виправдовується. Да? Чому? Тому що, ну, ці самі турбіни Siemens, які постачалися в Крим, тобто це зрозуміло, да? Це от якраз той приклад, коли можна купити все, да? От нібито, здається. Але врешті-решт стає зрозумілим, що це не завжди вигідно. Да, от весь час щось викручуватися, шукати, да, ці, обходити ці, і воно теж десь вже починає, я так розумію, безпосередніх виконавців напружувати. Тому це вже дійсно усвідомлюється не на самому верху Російської Федерації, да, там керівництва, але, ну, так десь в естеблішменті як проблема, але до компромісів Росія не готова. І не готова, і вона і ніколи не буде готова. Бо це один із таких, так би мовити, стовпів, на якому сучасна Росія тримається.
Ви вважаєте, що це не готове керівництво Росії, чи взагалі не готова Росія, навіть за зміни керівництва все одно б не буде готова?
Я думаю, що це, ну, це от просто частина національного імперського характеру. Тобто, ну, компроміс це сприймається як слабкість. Це просто без варіантів. Я думаю, що тут можливо, знаєте як, Росія може бути готова там до якихось там за умови зміни керівництва, там за умови якихось пертурбацій до тимчасових компромісів, да, які будуть сприйматися як тимчасовий відступ.
Як Берестейський мир, да?
Так, Берестська угода ця, да, потім, або, ну, ми 91-й рік бачили, да, коли от здавалося, тут Росія пішла ніби і після 91-го року, після розпаду Союзу, да, цього Совєтського Союзу, да, Радянського Союзу, вона нібито демонструвала, да, там, готовності там, до демократизації, да, там, до свободи слова, але завжди ж от в масі людській навіть, не те, що там якогось керівництва, воно завжди це була така глуха фронда, да, цим всім процесом, оцим вестернізації, в принципі, просто там налаштування цього нормального якогось життя. І тому саме от з цієї точки зору просто, ну, само, ну, знаєте, ну, не зрозуміють, як, які компроміси. Да? Тому тут буде у разі зміни влади в Росії або там якихось пертурбацій, буде відкриватися якесь вікно можливостей. Да? От там от можна щось гратися з ними. Але до компромісів Росія в тому вигляді, от яка вона зараз є. Ну, тому що я прибічник взагалі там перетворення Російської Федерації на кілька окремих таких проєктів, да, там, або на реальну федерацію, або конфедерацію. Тобто, і головне, це все ж таки національні автономії, які повинні отримати там свій дійсний статус. От тоді, да, тоді можна буде говорити. Але наразі те, що от сказав пан Панкін, да, це, ну, да, треба готуватися, але ж там далі там воно ж зазначається, що в принципі так же завжди було. Да, тобто,
але дуже цікаво. Давайте ми ще раз послухаємо цього пана Панкіна. Про санкції це в нас перший звук, оскільки воно закінчується, ця в нього тирада, вона закінчується дуже цікавими словами. Давайте послухаємо ще раз. Значить, це заступник міністра зовнішніх справ Росії Олександр Панкін. Що він сказав на тих слуханнях у Державній Думі Росії?
Санкції був завжди. І він залишиться навсегда. Давайте бути реалістами. Санкції вже воплощені во многих законодательних нормативних актах і американських, і інших государств. Открутить назад будет невозможно. Ну, и поймите, какие-то все они нелегитимные, все они вводились под очень зыбкими такими как бы предлогами, недоказательными, бездоказательной базы и так далее, но обратно не открутить те факты, которые как бы преподносятся как свершенные. Ну, понятно, что Россия не пойдет просить кого-то снять санкции. Понятно, что мы не будем каяться за то, что мы не делали, давая таким образом сигнал, подавая сигнал, что снимите, пожалуйста, санкции. Понятно, что мы Крым-то не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами. Так же, как были санкции за Прибалтику до тех пор, пока Прибалтика не отделилась и не стала тремя самостоятельными государствами. Это жесткая мысль, но надо быть реалистами.
І ми так само будемо реалістами і нагадаємо про те, що нагадав Олександр Панкін, заступник міністра зовнішніх справ Росії, про те, що санкції будуть завжди, але він навів дуже яскравий приклад з країнами Балтії, які були окуповані російським, ну, власне, Російською імперією, а згодом були окуповані Радянським Союзом, і не визнавалася ця окупація і анексія, зокрема, і Сполученими Штатами Америки багато років. І є навіть приблизно така сама декларація, як ухвалювалася свого часу щодо невизнання з боку Сполучених Штатів Америки окупації і анексії країн Балтії. Приблизно така сама декларація є і щодо невизнання спроби анексії українського півострова Крим. І моє запитання далі до Дмитра Левуся. Тобто вони все ж таки, російське керівництво, ну не керівництво може, да, це не керівник Росії, але ви... чиновник одного з найвищих щабелів. Да? Він розуміє про те, що є певні умови, за яких санкції будуть зняті. Але і навіть наводить такий приклад. Тобто вони все чудово розуміють.
Так, звичайно, абсолютно. І, знаєте, от тут цікавий момент. Ну, взагалі, якщо б згадувати про російських чиновників такого високого рівня, да, вони там, ну, зазвичай це люди так з доброю фаховою підготовкою, да, там, з поставленою там промовою, там, вимовою, да, тобто ці люди, ну, так, вони і можуть бути цікавими, і, але всі вони от дуже догматичні. Да? Ну, по-перше, да? По-перше, от, якщо аналізувати те, що казав Панкін, ну, от, дійсно. Тобто, він абсолютно, да, там, вважає там, те, що там, справедливим там, і спадковим цю окупацію країн Балтії. Да? Тобто, це, там, це відчутно. Більше того, він немає там, більше не йдеться, да, там, про якісь, те, що там, ну, немає там наступності, да, між Радянським Союзом та Російською Федерацією, тобто, вони самі себе призначили цими наступниками і навіть в злочинах, то вони усвідомлюють, він причину в Криму він бачить, але оцей догматизм, який присутній, да, оце там, це якраз підтвердження тих тез, про які я казав, то вони ніколи не визнають. Вони, і це теж до чого треба готуватися. Да, тобто вони, бо він, ну, він сказав взагалі, да, що типу, це злочинні санкції, да, які не злочинні, да, він сказав, абсолютно безпідставні, нічого немає. І при цьому в наступному реченні говорить про Крим. Да, тобто
є причина. Тобто, причина...
Да, підстава є, да, і він, але він вважає, що да, до цього треба готуватися. До речі, пан трошки лукавить, бо все ж таки санкції щодо Балтії не були такими жорсткими, да, які накладалися на Російську Федерацію. Зараз ситуація дещо інша. Да? Там більше, що я пам'ятаю, коли Радянський Союз розвалювався, я якраз жив в Латвії, до речі, тоді. І дуже цікавий момент. То один із аргументів, які Москви, які там закидався тоді через там Інтерфронт, все, що насправді ж США ж визнали, да, нібито тоді говорили, ну, приєднання Балтії до... Бо, бачите, була ж Гельсінська угода 75-го року, де от непорушність кордонів визнається, да, тобто тоді позиція радянського керівництва і от ідеологічного апарату, який от в часи закінчення цього існування Радянського Союзу, вона була більш гнучкішою, до речі. Вони там намагалися вишукувати якісь подібні ці речі, але зараз це більш конкретизовано і через що, до речі, це мене надихає, бо пришвидшилися процеси все ж таки, да? Тобто, ну, от, є конкретні санкції за конкретні речі. Тоді ситуація наклалася з окупацією Балтії все ж таки там на Другу світову війну, да? Там були Радянський Союз і США, там були певним чином союзники, потім вся ця історія затягнулася, і тому таких акцентуйованих цих санкцій насправді не було. Да, ці там, поправи, там, поправки Джексона Веніка, да, вони, там, це більш широка історія, взагалі про порушення прав людини були, тобто тут це в комплексі. А зараз це все виглядає, ну, більш конкретно.
Угу. Ще одне запитання щодо Казахстану. Да? Це здавалося б, да, до чого тут Казахстан, до чого тут, тут Крим, санкції за окупацію, спробу анексії Криму. Але, значить, той самий пан Панкін, заступник міністра зовнішніх справ Росії, він 4 червня сказав, що вони якісь обговорюють, значить, у відповідь санкції від країн євроазійського економічного цього співтовариства. І після цього навіть Міністерство зовнішніх справ Казахстану виклало таку відповідь у себе на сторінці про те, що, значить, вони взагалі не ведуть жодних переговорів про я зачитаю мову оригіналу, як це було, о консолідованих мірах стран ЄАЕС в ответ на санкції других государств. І, в общем, как бы, они рассматривают, что в контексте обсуждения инициатив, выходящих за рамки предмета регулирования договора о ЕАЭС, в том числе по применению ответных мер на санкционные действия третьих стран, исходим из того, что санкции Запада имеют в своей основе прежде всего политические мотивы, направленные против отдельных государств, а не всего ЕАЭС. Отмечаем, что Республика Казахстан никаких переговоров о консолидированных мерах стран ЕС в ответ на санкции других государств не ведет. В работе с партнерами по евразийской интеграции речь может идти только о совместных действиях по недопущению негативного влияния таких санкций на социально-экономическое развитие наших государств. И так и виходить, що Казахстан і таким же не є сателитом, да, і не є таким дуже палким союзником Росії сучасної.
Так, бачите, тут Москва сама себе переграла не тільки тут ситуацію Білорусі, да, ну, яку просто стрімко зараз втрачає свій суверенітет. Лукашенко там стрімко, там, хто б це що не казав, там втрачає свою суб'єктність. Не тільки ця ситуація, да, от вона там щільна інтеграція до чого призводить, а і ну, природа сама Москви, вона така. Да, тут от, не так давно пан Новіков, да, цей внук у пана Молотова, да, він конкретні, абсолютно конкретні речі з конкретними там претензіями територіальними, да, там історичними були висловлені. І цей
щодо Казахстану ви
да,
говорите,
щодо, да? Щодо Казахстану, да. І ці і ну, от якщо додивитися так на таке на громадянське, ну, от на експертне товариство казахстанське, да, то там цей процес, ну, просто їх реакції, вони на оці російські вибрики, да, вони цей можна зрозуміти, що цей процес йшов по наростаючій дуже давно. І більше того, ну, от Казахстан, він просто, ну, він по-іншому не зміг реагувати. Нащо робила це Москва? Зрозуміло, нащо робила. По-перше, це для внутрішнього вжитку. Для, ну, бачите, ми не одні. Все ж таки, ну, можна скільки завгодно розказувати про своєму, там, ну, хотів сказати, електорату, але в Росії це немає великої ролі, да, своєму населенню, що бачите, ми тут в змозі одні, там стояти, перемагати, як це Путін ще в 2009-му почав розказувати те про жовт. Да, та ми бо і самі во Второй мировій війні побіділи, да, там, без України, тоді він сказав. От, але насправді, врешті-решт, ну, все ж таки, з психологічної точки зору, це, ну, не сприяє, да, якомусь там стійкості. Тим більше, що оцей концепт руського міра, там, да, там, про те, що все ж таки там у нас є народи-браття, да, там він існує, і тут нікуди теж не подітися, його треба теж там чимось наповнювати. Ну, от. Можливо, отут і тут якраз от Казахстан є вдалим, да, бачите, от у нас є брати-казахи, які разом з нами, да, тому це от дуже для внутрішньої пропаганди.
Да, але є заява, да. Є заява Міністерства зовнішніх справ Казахстану, що вони не братимуть це участь у тих санкціях, контрсанкціях.
І тут, можливо, намагання десь і прив'язати Казахстан, от, якщо реакції не буде, ну, подивитися, промацати, да, як буде. Ага, вони там, тому що, наприклад, зараз на півночі Казахстана, незважаючи на оці ну, от, вибірки там, практично там, депутатів Державної Думи, да, щодо територіальної цілісності Казахстану, то все рівно там м'яка така робота ведеться. Там от буквально днями відкрили, там, не пам'ятаю, це якийсь руський центр в одному з університетів. Да? Тобто це і там консульства там задіяні. Тобто це все ж таки вони. І тут, я думаю, що це от було і також і елемент промацування Казахстану. А як він відреагує? Ага, значить, якщо ніяк не відреагували, то, в принципі, можна потім ссилатися уже на те, що, бачите, Казахстан же не заперечує. Да? Вони теж проти санкцій наших. Так що тут все цікаво. Але Москва сама себе от своєю от, політикою такою, ну, я щиро сподіваюся на Москву. Вони самі роблять багато речей таких, які от, приведуть їх до успіху, да, от, да, от такого.
В лапках ви маєте на увазі, так? Да? Зрозуміло, дякую. Дмитро Левось, український політолог, був на скайп-дискусії студія Радіо Крим Реаліо. Це програма «Кримські питання». Повернемося до цієї теми за кілька секунд.
Кримське питання. З понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Это программа «Крымские вопросы». Он Александр Янковский. Сегодня говорим о продлении санкций Европейского Союза еще на год. О таком практически автоматическом продлении этих санкций сегодня сообщил корреспондент «Радио Свобода». Правда, еще должно потом их состояться утверждение через 10 дней, приблизительно 18 июня. Но, тем не менее, санкции продлены фактически еще на год, без обсуждения. А про эти санкции, о том, как их воспринимают в Европе, о том, как их воспринимают в Латвии, насколько эти санкции вообще являются в центре политической жизни, насколько им уделяется много или мало внимания, и как они влияют на жизнь тех или иных стран. Далее об этом будем говорить с Эдуардом Линенсом, латвийским политическим обозревателем и комментатором латвийского радио. Господин Линенс, здравствуйте.
Добрый день.
А интересует ваша информация или ваш анализ, насколько вот эти санкции Европейского Союза, о них говорят, например, в Латвии? Санкции Европейского Союза по отношению к России за оккупацию и незаконную аннексию Крыма?
Ну, о них, конечно, вспоминают, потому что я бы сказал, что для Латвии, для стран Балтии вообще эта тема важна и исторически. То есть у нас есть наш исторический опыт, который тоже связан с незаконной аннексией наших стран в прошлом Советским Союзом. И тем, как на протяжении 50 лет эта аннексия оставалась на уровне международных прав непризнанной. И последовательно, скажем, Запад соблюдал этот статус балтийских государств, тогда незаконно аннексированных прибалтийских республик. Мы усматриваем в ситуации с Крымом, естественно, параллель в том, что такая ситуация, незаконная аннексия, не может стать в один момент при каких-то обстоятельствах вдруг законной. И, соответственно, эти санкции, конечно, являются, ну, скажем, главным подтверждением, что это не признается и не будет признаваться. И в этом смысле, конечно, какая-то отмена или смягчение санкций в целом, ну, немыслимо с точки зрения, во всяком случае, балтийских стран.
Господин Линенс, если позволите, такой еще вопрос. Был издан в 2018 году такой документ Соединенными Штатами Америки, он назывался «Крымская декларация». И в этом документе Государственного департамента также сравнивалась Крымская декларация с декларацией Уэллиса, которая в 1940 году осудила оккупацию Советским Союзом стран Балтии и закрепила непризнание аннексии. А можете ли вы сказать, вот на насколько тот документ, декларация Уэллиса, насколько он повлиял на освобождение стран Балтии?
Ну, он, конечно, повлиял значительно, прежде всего в том, что с точки зрения международного права и международной политики балтийские страны не приобретали независимость, то, что до сих пор не признается Москвой, Кремлем. То есть московская официальная версия такова, что балтийские страны, так сказать, приобрели свою независимость в 91-м году, и, соответственно, ну, из этого делаются выводы насчет вопросов по гражданству и так далее, и так далее. А с точки зрения международного права балтийские страны оставались де юре независимыми государствами на протяжении всего периода советской аннексии, и на этой основе, на основе восстановления независимости трактуются все вопросы, ну, прежде всего, гражданства и другие правовые вопросы, позиционирования балтийских стран в отношении и России, нынешней как правопреемника Советского Союза, и всей системы международной политики.
Я напомню нашим слушателям и зрителям, что мы говорим с Эдуардом Линенсом, латвийским политическим обозревателем и комментатором Латвийского радио. Господин Линенс, такой еще вопрос. Скажите, а есть ли в Латвии, раздаются ли голоса, может быть, эта тема дискутируется, о том, что Латвия теряет, может быть, да, какие-то деньги от этих санкций, и поэтому, может быть, какие-то политические партии выступают за то, чтобы отменить эти санкции, ну, в отношении России со стороны Европейского Союза, ну, и в частности, за оккупацию Крыма. Мы также знаем, что рассматривалось несколько дел было, да, по отношению к компании, которые ранее инвестировали на территорию Крыма?
Ну, такие голоса, естественно, раздаются. Правда, раздаются со стороны, ну, действительно, я бы сказал, что так, весьма внятно, только со стороны одной конкретной, если мы говорим о таких видных игроках на латвийской политической сцене, это Русский союз Латвии, которая действительно является прокремлевской партией. Но она не очень большая, скажем, по своей численности и на нынешний момент даже не представлена в парламенте, имеет одного депутата в Европейском парламенте. Ну и другая партия, которая партия Согласия, ну, скажем так, имеет такую более лавирующую, такую более, скажем, двоякую позицию, то есть отдельными политиками, конечно, периодически выдвигаются такие аргументы, что, ну да, это, ну, прежде всего, аргумент в том, что санкции, эти санкции, они неэффективны, что этими санкциями на Россию не повлиять. Вот Россия такая большая, сильная. Ну и еще, конечно, то, что вот Латвия очень старается, мы от этого теряем, а вот, скажем, наши западные партнеры, они, так сказать, вообще от этого не теряют или даже выигрывают в некотором смысле. Но это такие, скажем, скорее околополитические выражения, которые, ну, я бы даже сказал, что на уровне парламентских дебатов я даже не помню, когда что-то такое, скажем, актуально произносилось, хотя, ну, я должен сказать, что одно дело это Крым, и Латвия, скажем так, ну, несколько более дистанцирована от Крыма, нежели от Белоруссии. И вот этот вопрос, который сейчас очень актуален, ну, тут, конечно, этот дискурс очень-очень чувствуется сейчас, что действительно, ну да, если речь идет о нынешней ситуации вокруг Беларуси после после действий самопровозглашенного президента Лукашенко и его режима, то тут Латвии, так сказать, светит, извините за выражение, действительно некоторые убытки.
Понятно. Господин Ленинс, большое спасибо, что нашли время включиться к нам. К сожалению, просто тоже время наше ограничено в эфире. Латвийский политический обозреватель, комментатор латвийского радио Эдвардс Ленинс был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Программа «Крымский вопрос». Мы сразу перейдем к следующему спикеру. Это Андреас Умланд, немецкий политолог, старший эксперт Украинского института будущего. Господин Умланд, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сегодня говорим о продлении санкций Европейского Союза по отношению к России, но из-за незаконной аннексии Крыма. На ваш взгляд, вот сейчас уже спустя 7 лет после событий 2014 года, можно ли подвести итоги и говорить про эффективность этих санкций? Насколько они оказались эффективными, насколько Россия реагирует на эти санкции?
Ну, это трудно оценить, потому что, так сказать, доступ исследователей, журналистов, дипломатов к Крыму, он ограничен, и мы, так сказать, не полностью понимаем, какая там ситуация, но у меня такое впечатление, что действительно эти санкции, они уже имели некий эффект, поскольку они, например, могли бы быть одним из факторов того, что Россия пока не смогла решить эту проблему с пресной водой в Крыму. И пока неизвестно, это ли промах, так сказать, самой России, которая не построила там заводы по десалинизации, по обессоливанию черноморской воды, или просто действительно тут санкции сыграли решающую роль в том смысле, что Россия сама не имеет соответствующие технологии для того, чтобы построить там такие заводы, чтобы решить эту проблему с пресной водой. Ну и в любом случае, я думаю, вот эти санкции, европейские санкции касательно Крыма, они стабильные, они не особенно обсуждаются. Там обновление этих санкций, которые касаются Донбасса, которые связаны как бы с минскими договоренностями, и вот эти секторальные санкции касательно России, и не только Крыма, они каждый год обсуждаются, и там они могут быть смягчены в какой-то момент. Но я думаю, что санкции касательно Крыма, они стабильные, они останутся в силе, и там, ну, меня это не очень волнует. Я думаю, Крым останется под санкциями, пока он будет не под контролем Украины, опять же.
Господин Умланд, просто достаточно часто там из Крыма местные подконтрольные Кремлю чиновники, они говорят о том, что они заинтересованы в инвестициях, они ждут инвестиций и так дальше. На ваш взгляд, может ли быть вообще Крым интересным для серьезных европейских инвесторов? Вот когда Крым находится в частности и в том числе под европейскими санкциями?
Ну, я думаю, что пока он под санкциями, это очень рискованно. И мы имели вот эти случаи, когда технологии, скажем, немецкие технологии, которые экспортировали, датские технологии, которые экспортировались в Россию, они потом оказались в Крыму, и это стало потом большим скандалом. Поэтому пока там эти санкции, это очень рискованно, и там могут быть, конечно, какие-то пробелы, и там есть способности, чтобы обойти эти санкции, но в любом случае там будет очень ограниченные инвестиции, и там ключевые технологии, они могут быть туда экспортированы только под большим риском тоже для западных партнеров, поэтому потенциально-то, конечно, Крым очень интересен для западных инвесторов, особенно туристическая область, но пока эти санкции будут, там, по крайней мере, западные партнеры там не будут инвестировать, и мое чувство даже такое, что тоже азиатские потенциальные инвесторы, они там будут себя вести очень осторожно, потому что они будут потом бояться санкций, опять же, со стороны, там, скажем, США, которые могут наложить санкции на, скажем, я не знаю, там китайскую какую-то фирму, которая будет там в Крыму инвестировать.
Понятно, спасибо вам. Андреас Умлад, немецкий политолог, старший эксперт Украинского института майбутнього, був на телефонному зв'язку зі студією радіо Крим Реалі. І нагадаю ще раз, про що ми сьогодні говорили. Посли Європейського Союзу згодили продовження заборони Брюсселя на інвестиції в окупований Росію Крим. Про це повідомив сьогодні кореспондент Радіо Свобода. І він додав, що офіційно затвердити продовження санкцій мають найближчими днями, вірогідно, 18 червня. Рішення має бути затверджене Радою Євросоюзу, опубліковано в офіційному журналі ЄС, після чого набуде чинності. Обмежувальні заходи, які продовжують щороку, стосуються громадян країн ЄС і базованих Євросоюзі компаній. Кримські санкції обмежуються Кримом і Севастополем. Ці санкції передбачають заборону імпорту всієї продукції, що походить з Криму і Севастополя на територію ЄС, заборону інвестицій в Крим і Севастополь, заборону на користування туристичними послугами в Криму і заборону на експорт певних товарів і технологій до Криму або використання Криму в транспортному, телекомунікаційному, енергетичному секторах. Це була програма «Кримське питання». Олександр Янковський був всю цю годину з вами, і ми з вами побачимося і почуємо.